Здравствуйте! В эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинек. 5 марта 1946 года лидер британских консерваторов Уинстон Черчилль выступил в Вестминстерском колледже американского города Фултон с речью, в которой сказал: «От Щецина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес». Потом, с этого дня, начался отсчет времени холодной войны, а сам термин «железный занавес» вошел в международный политический лексикон и прочно укрепился в нем, обозначая средства самоизоляции Советского Союза от свободного мира. Правда, надо заметить, что о «железном занавесе» писал еще Герберт Уэллс в 1904 году в своем фантастическом романе «Пища богов». А в 1919 году премьер-министр Франции Жорж Клемансо говорил о железном занавесе на Парижской мирной конференции. Железный занавес – одна из самых ярких примет тоталитарного режима. Не единственная, но очень показательная. Запрет покидать страну – это подстраховка тоталитарной диктатуры на случай массового недовольства народа существующим режимом. В Советском Союзе эта система продержалась до 1991 года, когда был принят закон о порядке выезда из СССР, отменивший необходимость получать выездные визы в АВИРах, отделах виз и регистрации Министерства внутренних дел. В Советском Союзе, как, впрочем, и в других странах социалистического блока, существовала система выездных виз. То есть для того, чтобы поехать в другую страну, надо было получить не только въездную визу в посольстве этой страны, как во многих случаях это необходимо и сейчас, но и выездную визу от собственных властей. Ставилась она в советский загранпаспорт, и до перестройки обычному человеку получить ее было практически невозможно. Это была привилегия советской и партийной номенклатуры, с ней же решался и вопрос выдачи выездных виз всем советским гражданам. Намерение эмигрировать из страны советская власть рассматривала как предательство Родины. Правда, это мало смущало тех, кто поставил себе цель покинуть социалистический рай. Легальным образом это удавалось сделать немногим. Самой массовой категорией советских эмигрантов были евреи, заявляющие о намерении репатриироваться на свою историческую родину в Израиль. В разные годы это было сделать труднее или легче, но почти всегда заявления о намерении репатриироваться влекли за собой нежелательные последствия. Какие неприятности ожидали людей, подавших заявление о выезде в Израиль? Рассказывает руководитель департамента по связям с общественностью и СМИ Евразиатского еврейского конгресса Роман Спектор.
Первое – лишение работы. И это, наверное, самое страшное. Второе – это арест. И это никак не зависело ни от качества участия в каком-то движении, и никак не связано было с, собственно, категорией отказа. Евреи были к тому времени вполне заложниками, и от их желания ничего не зависело. Какая-то вот крепкая ГБшная власть решала вообще, сколько евреев, когда и по какому поводу отпускать. Сама идея отпуска, конечно, была реакцией на желание евреев покинуть страну. И сначала это было очень выраженное такое глубоко идейно закаленная сионистская воля, которая такими героями, какой была Лея Словин, там, Яш Казаков, ныне Яш Кедми, которая зажгла еврейство всего мира, которая стала бороться за право евреев выехать в Израиль. Поскольку была некоторая процедура, которая зависела от подачи, люди подавали и попадали в две западни. Одна из них называлась «Запрещение на покидание страны в связи с секретностью по работе». Это так называемые секретники. И другие – это те, которые оказались родственниками тех, которым запретили. Это категория так называемых «бедных родственников». И количество, регион – все это планировалось только властью, для того, чтобы где-то как-то показывать, да, что все-таки евреи имеют право уезжать. Но таких «счастливчиков» в кавычках было очень мало. Под арест и под ГУЛАГ попадали люди тогда, когда какая-то разнарядка, у нас все работало в угоду какой-то дутой цифры, особенно когда такое ведомство его заказывало, они попадали. Сегодняшний спикер израильского парламента, Кнессета, Юлий Эдельштейн, попадает за решетку, потому что он преподавал иврит. Но иврит преподавал еще много других людей. Почему Юлик оказался за решеткой, это вопрос, который нужно адресовать не мне, а тем ГБшникам, которые это определяли. Достаточно значительное количество тех людей, которые получали как бы разрешение, отправлялись не в Израиль. Или использовали израильские визы для того, чтобы оказаться в Австрии, Германии, американских штатах и так далее. Обратный поток или реэмиграция, как мы ее называем, был всегда. Это, в общем-то, достаточно небольшой ручеек, который не поднимался выше 70% в зависимости от каких-то обстоятельств. Поскольку не все евреи были одинаково идейно заражены, и в их поведении тяга к земле обетованной была не так выражена, они в поисках лучшей доли сначала отправились в Израиль или в какие-то другие страны, не обретя там нужного статуса социально, не обретя там нужной работы и нужного заработка, они возвращались, обогащенные языком, новыми какими-то реалиями, и самая небольшая часть из них пополняла ряды активистов и уже к тому времени сложившихся каких-то еврейских институтов у нас здесь, в России.
Другой категорией легальных иммигрантов были диссиденты, точнее, небольшая часть из них, которую советская власть отпустила за границу. Почему она это делала? Рассказывает правозащитник Павел Литвинов.
Я думаю, что просто, чтобы их не оставалось в России, чтобы считалось, что они меньше вреда принесут советской власти за границей, что их там меньше услышат. То есть у них все время было два. С одной стороны, они хотели избавиться от диссидентов, но с другой стороны, они не хотели, чтобы был легкий путь иммигрировать, это увеличило степень свободы. Но были разные периоды, когда демократическое движение начиналось, вот в мое время, 67-68 год, иммиграция была чистой абстракцией, то есть никто не уезжал, никого мы не слышали, чтобы уезжали, никто не возвращался. То есть вообще было полное... Там коммунисты могли уезжать, и то не уезжать, а ехать, и иногда оставаться невозвращенцами. Вот. А так что вообще идея иммиграции, я помню, мы говорили, что в принципе должна быть свобода иммиграции. Вот Александр Сергеевич Вольпин, но это все не имело отношения никакого к делу. КГБ решило использовать эту еврейскую иммиграцию для того, чтобы выпихнуть кого-нибудь из диссидентов. Но это было абсолютно новым явлением, и оно началось где-то в 70-71 году. Я думаю, что политэмигранты большую роль сыграли. Я, в частности, вместе там, с Валерием Челидзе, мы издавали журнал «Хроника защиты прав человека» и переиздавали «Хронику текущих событий», издавали книжки. Я выступал по «Радио Свобода», по «Голосу Америки», переписывались с людьми в Москве. То есть мы таким образом как бы создали дополнительные каналы информации, и движение стало по-настоящему международным. Я думаю, что к прошлой практике вряд ли вернется, но вообще предсказывать невозможно. Режим может стать настолько хуже, что это будет просто детали нового, дополнительной фашизации режимов, которые это будет. Мне это представляется маловероятным.
Некоторых успехов в борьбе за выезд из страны добились этнические немцы и пятидесятники. Но в целом для большинства советских граждан граница оставалась на замке. Однако нет такого замка, который не смогли бы взломать народные умельцы. Бегство через границу было делом опасным, но не таким уж редким. Самый простой способ использовали невозвращенцы – люди, не вернувшиеся с Запада, из туристических поездок и служебных командировок. Надо заметить, что невозвращенцы – понятие более старое, чем советская власть. Еще в начале XIX века, после победы над Наполеоном, стали невозвращенцами и остались на Западе более 40 тысяч нижних чинов российской армии. Александр I даже хотел вернуть их в Россию принудительно, но ничего не получилось. Из советских невозвращенцев – можно назвать таких известных людей, как чемпион мира по шахматам Александр Алехин и чемпион страны по шахматам Виктор Корчной, режиссер Алексей Грановский, певец Федор Шаляпин, генетик Тимофей Фрисовский, дочь Сталина Светлана Аллилуева, танцоры балета Михаил Барышников и Рудольф Нуреев, историк Михаил Васленский, актер Александр Годунов, пианист Максим Шостакович, советский посол в ООН Аркадий Шевченко, кинорежиссер Андрей Тарковский, призер Олимпийских игр и трижды чемпион мира, хоккеист Сергей Федоров, писатель Анатолий Кузнецов. Это из самых известных. А еще было множество людей, на свой страх и риск бежавших из советского рая самыми разными способами. Океанограф Станислав Курилов, которому советские власти разрешали исследовать морские глубины исключительно в территориальных водах Советского Союза, взял билет на океанский круиз от Владивостока до экватора и обратно без захода в порты. Это не требовало получения выездной визы. Ночью 13 декабря 1974 года он прыгнул с кормы судна в воду и с ластами, маской и трубкой, без еды, питья и сна, за двое с лишним суток проплыл около 100 километров до одного из островов Филиппинского архипелага. После проведенного филиппинскими властями расследования он был депортирован в Канаду и получил канадское гражданство. А в Советском Союзе Курилов получил заочный приговор к 10 годам лишения свободы за измену родине. Сидевший со мной в одном лагере в начале 80-х Владимир Богородский, которому советские власти не давали разрешения на репатриацию в Израиль, рассказывал, как он плюнул на легальные способы эмигрировать и просто перешел советско-китайскую границу. От китайцев он требовал дать ему возможность лететь в Израиль или встретиться с американскими дипломатами в Пекине. Но китайские коммунисты оказались ничем не лучше советских. Они предложили ему альтернативу – либо оставаться в Китае, либо вернуться в Союз. Так, вместо Израиля или Америки, Володя 3 года провел в Шанхае, а затем отношения Москвы и Пекина потеплели, беглеца привезли на советско-китайскую границу и передали советским пограничникам. Он получил 3 года лагеря за незаконный переход границы и был счастлив, что не 15 лет за измену родине. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Это программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинник. Самолет всегда был самым быстрым и удобным средством передвижения. В том числе из социалистического лагеря в свободный мир. Смельчаки, так или иначе, причастные к авиации, бежали за границу на самолетах, как правило, военных. Большая часть таких побегов совершалась после Второй мировой войны, но бежали иногда и раньше. Так, например, 1 мая 1920 года 4 самолета из 4-й истребительной авиагруппы 1-й авиационной эскадрильи Красной Армии вылетели с аэродрома Славное под Борисовым, чтобы разбрасывать листовки на территории Польши, против которой воевали тогда большевики. Назад вернулись только 3 истребителя. Бывший подполковник царской армии Петр Абаканович перелетел на своем Ньюпоре 24-бис к полякам, приземлившись на аэродроме в Жодино. Потом он служил в военно-воздушных силах Польши, 2 раза попадал в авиакатастрофы, во время Второй мировой войны был в сопротивлении, сражался с нацистами, участвовал в Варшавском восстании 1944 года, а после войны продолжил борьбу с коммунистическим режимом в Польше. В 1945 году его арестовали, в 1946 приговорили к расстрелу, но потом заменили смертную казнь пожизненным заключением. В 1948 году он погиб в тюрьме в Вронке от побоев охранника. В 1948 году учебно-тренировочный Як-11 был угнан в Турцию прямо из летного училища в Грозном. Надо полагать, курсант поступил учиться на военного летчика, уже имея ясные намерения. В том же 1948-м летчики Петр Пирогов и Анатолий Барсов перелетели на советском военном самолете Ту-2 с авиабазы Коломыя в Австрию. Американские оккупационные власти в Германии предоставили им политическое убежище. Спустя год Анатолий Барсов, неизвестно по какой причине, вернулся в Советский Союз, где через 1,5 года его и расстреляли. 15 мая 1967 года летчик Василий Епатко перелетел на самолете МиГ-17 советской авиабазы в ГДР на территорию Западной Германии. Приземляться он не стал, а катапультировался в районе города Аугсбург. Позже он получил политическое убежище в США. 27 мая 1973 года авиатехник лейтенант Евгений Вронский взлетел на боевом самолете Су-7 с авиабазы Гроссенхайн группы советских войск в Германии. Имея минимальные навыки пилотирования, полученные на тренажере, Вронский весь полет летел на режиме форсажа и даже шасси после взлета не убирал. После пересечения границы ФРГ Вронский катапультировался. Его машина упала на лесной массив у города Брауншвейг, и вскоре обломки самолета были возвращены советской стороне, а лейтенант Вронский получил политическое убежище. 6 сентября 1976 года старший лейтенант Виктор Беленко бежал на самолете МиГ-25 на японский остров Хоккайдо. После исследования самолета американскими специалистами, самолет в разобранном состоянии вернули Советскому Союзу. После этого побега в системе запуска ракет с истребителя появилась кнопка, которая снимала блокировку на стрельбу по своим самолетам. Она получила прозвище «Беленковская». Но бежали из Советского Союза не только на военных самолетах. В 1970 году 16 еврейских отказников из Ленинграда планировали угнать гражданский самолет Ан-2, купив все билеты на этот рейс. Предполагалось посадить самолет в Швеции, но все участники операции были арестованы органами КГБ еще на аэродроме, то есть до того, как успели что-либо совершить. В конечном счете всех приговорили к длительным срокам лишения свободы. То, что не удалось сделать еврейским отказникам, 30 лет спустя удалось осуществить кубинским беженцам. 19 сентября 2000 года 36-летний пилот Анхе Ленин Иглесиас со своей женой и двумя детьми вылетел точно на таком же Ан-2 из аэропорта кубинского города Пинар-дель-Рио. Все остальные пассажиры и второй пилот тоже были родственниками Иглесиаса. Всего на борту было 10 человек. Самолет взял курс на Флориду, но у него кончилось горючее, и он приводился в Мексиканском заливе. При жесткой посадке на воду один из пассажиров погиб. Остальных подобрал проходивший мимо панамский сухогруз, который доставил спасенных в Майами. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Это программа «Дежавю». В студии ее ведущий Александр Подробинек. В совместном российско-французском фильме «Восток-Запад» рассказывается о судьбе семьи, вернувшейся из эмиграции в Советский Союз и столкнувшейся здесь с реалиями сталинской диктатуры. Прототипом главной героини стала Нина Алексеевна Кривошейна, русская эмигрантка первой волны, жена белогвардейского офицера Игоря Кривошейна, сидевшего при нацистах в Бухенвальде, а при коммунистах в ГУЛАГе. К сожалению, авторы фильма не удосужились упомянуть в титрах, что сценарий написан по мотивам книги Нины Кривошейной «Четыре трети нашей жизни». Сын Нины Алексеевны, Никита Кривошеин, бывший советский политзаключенный, приговоренный в 1957 году за статью во французской газете «Монд» с осуждением советского вторжения в Венгрию, вспоминает своих солагерников, пытавшихся бежать из Советского Союза.
Я знал Васю Сабурова, который служил в пограничных войсках, сошел с вышки на турецкой границе и попер в Турцию. Потом оказался в Соединенных Штатах, потом ему сказали, что родина его прощает и не может без него жить. Он вернулся и получил 10 лет. Я знал Леву Назаренко, жителя Минска, который сел на поезд, поехал до станции Батуми, позавтракал и пешком попер к турецкой границе. Там его встретили две овчарки, он получил 10 лет. Я знал Нарежного, московского студента, который в те времена это было возможно, договорился с скандинавским экипажем, что они его проведут на борт самолета. Но, будучи хорошим сыном, до отбытия сказал своему отцу: «Папа, до свидания, я хочу уехать в Скандинавию таким-то образом». Папа сыграл в Павлика Морозова наоборот и тут же позвонил куда следует. Самолет посадили в Риге, и он получил 10 лет. Вот вам несколько примеров. Таких примеров еще преизобильно, начиная с братьев Солоневичей, которым удалось сбежать из соловецких лагерей и перебазироваться в Финляндию, а потом в Латинскую Америку, не говоря уже о бесчисленных невозвращенцах.
В начале 90-х годов с крушением международной коммунистической системы обрушился и железный занавес. Выезд стал свободным, выездные визы отменили, кто хотел, эмигрировал, остальные могли свободно ездить в другие страны в гости, учиться, работать или отдыхать во время отпуска. Статья 27 Конституции России, утверждающая, что каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации, не оставалась только на бумаге, она реально действовала и гарантировала право на свободу передвижения. Тучи начали сгущаться несколько лет назад. В 2008 году в стране были изданы нормативные акты, запрещающие свободный выезд за границу для определенных категорий лиц: должников по административным штрафам и налогам, неплательщиков алиментов, ответчиков по судебным искам. Во всех этих случаях в законодательстве уже существовали механизмы взыскания и принуждения от ареста имущества до административных и уголовных дел. Вопрос же о закрытии границы для гражданина стал решаться судебным актом, но не в судебном заседании при честном состязании сторон, а персонально судебным приставом. Так, например, в 2012 году приставы-исполнители запретили выезжать из страны 469 тысячам граждан. В первом квартале 2014 года под запрет выезда из страны попало 190 тысяч россиян, в основном должников банков. За всеми этими решениями маячит тень Советского Союза. Выезд за границу власти расценивают как подарок гражданам, а не как их неотъемлемое право. В самом деле, почему человек, имеющий денежные долги перед организациями или гражданами, не может временно выехать за границу, скажем, на лечение или к умирающему родственнику? Он непременно станет невозвращенцем, убежит от долгов и попросит политического убежища? В чем еще его может заподозрить власть? В том, что он потратит на себя деньги, которые мог бы вернуть в погашение долгов? Как это выглядит с точки зрения закона и права граждан на свободу передвижения? Своими впечатлениями делится адвокат Вадим Прохоров.
Ну, как известно, статья 27 Конституции Российской Федерации, а именно первая ее часть, гарантирует свободу въезда и выезда из Российской Федерации. В развитии данного положения Конституции принят федеральный закон о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. В данном законе, в 15-й статье, установлен целый ряд оснований, по которым выезд российских граждан из Российской Федерации может быть ограничен. Какие это основания? Там указано 7 оснований. Первое основание – это доступ к сведениям, составляющим государственную тайну или совершенно секретным сведениям. Второе основание – это прохождение срочной военной или альтернативной гражданской службы. Понятно. Третье основание – это привлечение в качестве обвиняемого или подозреваемого в совершении преступления. С моей точки зрения, наиболее очевидное основание для ограничения выезда. Ну, это, в общем-то, достаточно справедливо. Четвертое основание – это содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда до отбытия наказания. Пятое – это наиболее скользкое, такое деликатное основание, как имеющие некие обязательства гражданско-правового характера, ну, как правило, наложенные решением суда, в том числе долговые обязательства, кредитные, иные неисполненные обязательства. Шестое основание – это когда сообщили заведомо ложные сведения при обращении за выдачей паспорта. И, наконец, седьмое – это сотрудники, проходящие службу в органах Федеральной службы безопасности, соответственно, до окончания соответствующего контракта. Это основание, по которым может быть ограничен выезд. Если мы посмотрим более детально на эти основания, то понятно, что есть некая коллизия между конституционной нормой, которая позволяет, собственно, свободно выезжать из страны и въезжать в нее, и требованиями федерального закона, которые позволяют соответствующий выезд ограничить. Некоторые основания мне представляются достаточно логичными. Ну, например, содержащиеся под стражей или подозреваемые, обвиняемые в совершении преступлений. Другое дело, как работает наша правоохранительная и судебная система, это отдельный разговор. Но, в общем-то, преступники или потенциальные преступники должны до решения вопроса по ним действительно как-то соответствующим образом быть ограничены в выезде. Наиболее скользкое основание, конечно же, это те, кто имеют обязательства гражданско-правового характера. То есть не исполняют соответствующее решение суда, уклоняются, в том числе злостно от уплаты алиментов и так далее. Здесь действительно есть некий трудноуловимый баланс, потому что, с одной стороны, это конституционное право на въезд и выезд, и, может быть, собственно, почему необходимо ограничивать человека в этом. С другой стороны, я, например, как практикующий действующий адвокат-цивилист, прекрасно понимаю, что, к сожалению, правовая и экономическая ситуация в России такова, что зачастую люди действительно вполне сознательно уклоняются от исполнения своих гражданско-правовых обязательств. Здесь есть действительно проблема, можно ли ограничивать конституционное право гражданина на выезд путем защиты прав его взыскателей и его кредиторов. Как мне представляется, вопрос неочевидный. Он не имеет однозначного ответа, с моей точки зрения. Надо защищать конституционные права, с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, уровень правосознания общества таков, что почему-то долги зачастую действительно не считаются долгами. Да, вот ограничение на выезд, как своеобразная долговая яма, можно назвать иначе.
Возможно, такая система взыскания долгов действительно эффективна. Точно так же эффективно, например, пыточные дознания в отношении арестованных преступников. Под пыткой они быстро выдают своих сообщников. Еще эффективнее шантаж арестованных судьбой их близких. Тут мало кто устоит, чтобы не сознаться в совершенных преступлениях, да и в несовершенных тоже. Однако общий вопрос звучит так. Можно ли защищать права одних граждан, нарушая ради этого права других? И если можно, то до какой степени? и где та граница, которую невозможно перейти в правовом государстве. В 2010 году запрет на выезд из страны коснулся сотрудников ФСБ. Им разрешалось выезжать за границу только по особому решению и только в случае смерти близких родственников или срочного лечения, которое невозможно в России. Точное число сотрудников ФСБ общественности неизвестно, но по разным оценкам это не менее 200 тысяч человек. В апреле 2014 года внутриведомственными приказами запретили выезд в большинство стран сотрудникам МВД, Министерства обороны, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, прокуратуры, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной миграционной службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям. То есть тем, кого обычно относят к силовому блоку. В общей сложности это примерно 4 миллиона человек. И какие-никакие, а это тоже граждане России, имеющие такие же, как у всех, конституционные права. Зачем власти понадобились такие меры против опоры своего режима, не вполне понятно. Нормативные акты эти не опубликованы, официальных комментариев нет. Одни считают, что это своеобразная месть руководителей силовых органов, многие из которых попали под санкции Запада в связи с вмешательством России в события на Украине. Другие полагают, что это только первый шаг на пути к тотальному запрету на выезд для всех граждан России. Этакий знак вежливости для общества. Начинаем со своих, а потом дойдет очередь и до вас. Проживающий во Франции бывший советский политзаключенный Никита Кривошеин не верит в возвращение железного занавеса.
Я читал о том, что вводятся ограничения государственным служащим, некоторым категориям государственных служащих, людям, работающим в оборонной промышленности, имеющим доступ к государственным тайнам, но такие же ограничения, если, может быть, не такие же, но подобные ограничения до сих пор существуют во Франции для подобных категорий. Я читал о том, что вводятся ограничения для неплательщиков алиментов и людей, не расплатившихся по кредитам. Ну, это мне уже кажется смешно, но так или иначе, я убежден в том, что курорты Турции и Испании не опустеют.
Предположение о том, что железный занавес вполне может вернуться и снова накрыть континент, не так абсурдно, как это может показаться на первый взгляд. В соседней Белоруссии, например, уже несколько лет запрещают выезд из страны некоторым оппозиционерам. После захвата в этом году Крыма, все, кто хотел сохранить украинское гражданство и не хотел брать российское, в одночасье стали иностранцами. Теперь они должны получать вид на жительство и не могут проводить у себя дома больше 180 дней в году. Лидеру крымских татар, бывшему советскому диссиденту и политзаключенному Мустафе Джемилеву, российские власти вообще запретили въезд в Россию и в оккупированный Россией Крым. Теперь он не может вернуться в свой дом в Бахчисарае, к своей семье и на свою родину, которую ему и его народу удалось отстоять при советской власти. Итак, прообраз будущего железного занавеса действует в обоих направлениях. Кого-то, как всегда, не выпускают отсюда, а кого-то не пускают сюда. Вопрос о свободе передвижения, о праве покидать страну и не возвращаться, отнюдь не праздный. Сегодня уже для многих людей он имеет ясное практическое значение. Один вопрос – уезжать или оставаться. Другой вопрос – если уезжать, то когда?
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – Лубянка.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».